О послании святого апостола Павла Галатам. Читатели послания. До сих пор еще не установлено, где искать читателей этого послания, галатийские церкви. По давно установившемуся взгляду, Галатия, куда направлял апостол Павел свое послание, это страна в центре Малой Азии, получившая свое название от поселившихся в ней гальских кельтских племен около 277 года до Рождества Христова, у которых главными городами были Анкира и Писсин. Сторонники этого взгляда говорят, что Павел посетил эту страну впервые во время путешествия, о котором упоминается в 16 главе книги Деяний, и в это время проповедовал там Евангелие. Потом он еще раз посетил Галатию, 18 глава книги Деяний. Другие ученые полагают, что под Галатией нужно разуметь не только страну, где обитали галаты, но всю римскую провинцию Галатию, в которую входили, собственно, Галатия и, кроме того, страны Фригия, Писидия и Ликаония, то есть те страны, которые апостол Павел и Варнава посетили во время первого апостольского путешествия, с городами Антиохии в Писидии, Иконии, Листрой и Дервии. При таком предположении первое пребывание апостола в Галатии совпадает с тем путешествием, о каком говорится в 13 и 14 главах Деяний, а второе – с тем, о котором говорится в 16 главе Деяний. Из этих двух предположений мы более правильным признаем первое, то есть полагаем, что у апостола Павла под Галатией, разумеется, страна только галатов, или, собственно, северная часть римской провинции Галатии. И вот по каким соображениям. По 4 главе послания к Галатам Павел основал церкви в Галатии, потому что был задержан в тех местах болезнью своей. И в 13 и 14 главах книги Деяний нет никакого намека на какую-либо болезнь апостола. Напротив, по изображению этих глав, апостол Павел в то время развил крайне интенсивную деятельность и быстро проходил из одного места в другое. Между тем, чрезвычайно вероятно, что именно болезнь, постигшую Павла в Галатии, и разумеет писатель книги Деяний в 16 главе, где говорится, что «дух воспрепятствовал Павлу идти в Осию», то есть на берег нынешней Малой Азии. Почему апостол и остался проповедовать Евангелие в средине Малой Азии, во Фригии и Галатии? Но если апостол тогда в первый раз пришел к галатам, то, очевидно, под галатами нужно разуметь не те христианские общины, о каких упоминается в 13 и 14 главах Деяний, а те, какие существовали в Галатии в узком смысле этого названия. Около времени апостола Павла галаты уже, по крайней мере в городах, стояли под влиянием греческой культуры и сменили свой кельтский язык на греческий. Но, тем не менее, характер их, живой, восприимчивый и непостоянный, сохранился. Кроме того, они были суеверны, высокомерны и склонны ко взаимным распрям, но в то же время гостеприимны и радушны. Среди них жили также иудеи, которые привлекли немало галатов на сторону Моисеева закона. Итак, апостол Павел основал церковь в Галатии во второе свое апостольское путешествие, после того, как им основаны были в первое путешествие церкви в Писидии и Ликаонии. Апостол начал проповедь в Галатии при неблагоприятных обстоятельствах, больной, но, однако, дело его здесь было успешно, и галаты приняли его как ангела Божия, как самого Христа. Новая жизнь сказалась в различных духовных дарованиях среди галатов. В третье свое апостольское путешествие апостол снова побывал в Галатии, но теперь уже заметил в галатах склонность к появившемуся там иудаизму и обличал за это галатов. В церковь галатийскую, несомненно, как главный элемент, входили обращенные Павлом язычники, но там же были и иудеи, и прозелиты. Повод и цель написания послания. В галатийские церкви по уходу апостола Павла из Галатии вторглись иудействующие, противники апостола Павла. Павел отзывается о них в высшей степени презрительно. Он называет их церковными смутьянами Евангелия Христова. Он упрекает их в оппортунизме, лицемерии и суетности. Эти иудействующие учители веры возвещали галатам, что они обязаны соблюдать закон Моисеев. Они говорили, что только благодаря им галаты могли ознакомиться с настоящим, истинным Евангелием, что учение, какое к ним принесено Павлом, было неполно. Павел не говорил галатам, а это было необходимо будто бы сказать, что только через исполнение закона Моисеева и через принятие обрезания язычники могут стать потомками Авраама и наследниками данных этому патриарху божественных обетований и вечного блаженства. При этом, однако, они не заставляли галатов исполнять все отдельные предписания Моисеева закона, а только главные. Именно постановление об обрезании и о соблюдении иудейских праздников. Рука об руку с восхвалением этого нового Евангелия в особой иудаистической форме шло у этих лжеучителей стремление дискредитировать апостола Павла в глазах галатов. Они указывали галатам на то, что Павел не был непосредственным учеником Господа Иисуса Христа, между тем, как за ними, иудаистами, стояли апостолы, призванные самим Христом, личности наиболее видные в церкви, столпы христианства. Все, что в учении Павла хорошего, получено от этих столпов, а все ему самому принадлежащее не иное, что как произведение человеческой фантазии. Своим апостольским положением Павел обязан посредничеству первоапостолов, и его апостольство низшего ранга. Он сам где признал это, когда представил на рассмотрение первоапостолов свое учение во время пребывания своего в Иерусалиме. Говорили они, что Павел такой человек, который может обмануть слушателей своим ораторским искусством, что он ищет всякими способами себе популярности и иногда не стесняется даже и сам проповедовать, где это для него выгодно, необходимость обрезания. Такими изветами противники Павла сумели подействовать на галатийских христиан. Когда Павел писал послание к галатам, последние были уже готовы стать на сторону законнического иудейства, принять обрезание и начали уже праздновать иудейские праздники. Словом, с галатами совершилась необыкновенная метаморфоза, и Павел прямо был поражен этим обстоятельством. Положение дела Евангелия Павлова было в высшей степени критическое. Решался вопрос о том, должна ли юная христианская религия привязать себя к умиравшим формам застывшего во внешности иудейства, или же продолжать свой орлиный полет над миром силою присущего ей нового духа. Галатия становилась ареной той борьбы, от исхода которой зависела судьба целого мира. То, что после произошло в Коринфе и Риме, было только заключением к этой великой борьбе, только отзвуками ее. В послании к римлянам не чувствуется уже такого боевого настроения, какое господствует в послании к галатам. Там слышится уже спокойный голос человека, одержавшего победу над иудаистами. А в послании к галатам апостол Павел выступает со всей страстностью борца за свою идею. Таким образом, целью апостола при написании послания к галатам было, во-первых, защитить и восстановить собственный свой апостольский авторитет, а затем, во-вторых, утвердить в сознании галатов ту мысль, что для перешедшего в христианство язычника не нужен вовсе закон Моисеев и обрезание, и что и без этого он становится наследником всех обетований, данных Аврааму. Время и место написания. Третье свое апостольское путешествие, во время которого он заходил и в Галатию, апостол Павел закончил долгим пребыванием в Ефесе с 54 до 56 года. Как видно из послания к Галатам, оно не могло быть написано слишком много спустя после удаления апостола из Галатии. Он удивляется только, что галаты слишком скоро переходят на сторону противников Павла, Ясно, что он не так давно с ними расстался. Поэтому можно предполагать, что послание к Галатам написано апостолом вскоре по прибытии его в Ефес, именно в конце 54 или начале 55 года. Разделение послания по содержанию. По содержанию своему все послание к Галатам представляет раскрытие идеи о том, что для уверовавших во Христа язычников исполнение закона Моисеева совершенно не нужно. В этом случае оно напоминает собою послание к римлянам, с тем только различием, что там говорится о непригодности закона вообще как средства к оправданию человека, а здесь о ненужности его для христианина. Все содержание послания можно разделить на три отдела. Первый – апологетический, обнимающий первые две главы послания, в котором апостол опровергает взводимые на него иудействующими напраслины и восстанавливает свой апостольский авторитет. Второй – догматико-полемический, простирающийся с 3 главы до 13 стиха 5 главы. Здесь апостол доказывает, что от христиан не требуется брать на себя исполнение закона Моисеева, как будто бы помогающего христианину из язычников стать потомком Авраама и наследовать данное этому патриарху обетование. И третий – нравоучительный, где содержатся наставления относительно правильной христианской жизни. Подробно содержание каждого отдела излагается при объяснении послания. Подлинность послания. Выдержки из послания к Галатам встречаются в самых ранних произведениях христианской письменности, в писаниях мужей апостольских. Но только это, собственно, не цитаты, а несколько видоизмененное повторение мыслей, содержащихся в послании. Чем далее, тем эти заимствования становятся яснее. В каноне Муратория и в Пешита оно уже находится как послание апостола Павла. Но с 50-х годов XIX века ученые-критики школы Баура стали отвергать подлинность этого послания, и в 1888 году профессор Штек выпустил свой трактат о послании к Галатам, в котором старался доказать, что это послание все свое содержание почерпает из посланий к Коринфянам и к римлянам, и возникло именно в то время, когда в христианской церкви обострилась борьба с иудейством, то есть в начале II века. Однако уже то обстоятельство, что только немногие ученые стали на сторону Штека, показывает, что основания, какие он приводил в защиту своей гипотезы, показались довольно слабыми для ученых-богословов. И в самом деле главное соображение Штека о том, что послание своей полемикой против иудаизма выдает свое позднее происхождение, совершенно несостоятельно. Потому что для оппозиции со стороны иудаизма Павлову Евангелию поводы могли существовать именно в первом веке, когда еще только возникали церкви из язычников. После же, во втором веке, коллизии между иудаизмом и Евангелием Павла были бы совершенно непонятны, так как во втором столетии миссионерская деятельность по обращению язычников в лоно Церкви Христовой уже была завершена. Кроме того, из писаний мужей апостольских видно, что среди христиан II века вопрос об отношении закона считался уже разрешенным в духе учения апостола Павла. Что касается близости послания к Галатам с посланиями к Коринфянам и Римлянам, то это вполне естественно было ожидать от послания, появившегося в одно время с указанными. Прочие же возражения против подлинности послания к Галатам представляют собою не иное что, как проявление чисто субъективного непонимания некоторых действительно затруднительных для толкования мест из послания к Галатам. Литература. Из святоотеческих толкований на послание к Галатам заслуживают особого внимания толкования Ефрема Сирина, Августина, Блаженного Иеронима, Иоанна Златоуста, Феодорита и Блаженного Феофилакта, а из русских архимандрита Агафангела, архиепископа Филарета, епископа Феофана, священника Галахова, Казань, 1897 год, и профессора Глубоковского. «Благовестие христианской свободы в послании апостола Павла к Галатам», Петербург, 1902 год. Из иностранных самым лучшим комментарием является толкование профессора Цана, Лейпциг, 1907 год. Подробно литература послания до 1897 года указана в книге священника Галахова. В 1912 году появилось общедоступное объяснение посланий Галатам, Ефесянам, Колоссянам и Филиппийцам протоиерея Зефирова, Могилев.